Отец Георгий постепенно приближается к заключению и говорит такие слова. «Я полагаю, что сказанного выше вполне достаточно для того, чтобы понять, что осуждение учения Масленникова о покаянии, высказанное 3 года назад со стороны церкви, вполне оправдано. Слишком такой грозный приговор. Учение о покаянии в действительности никто не осуждал. Никаких решений издательского совета я не видел. Копии никаких документов мне не давали. Удивительно, что впервые в жизни я еще увидел эту резолюцию патриарха, которую показал отец Георгий. Никому не дают, отцу Георгию дали. Ну, значит, цель какая? Ну, цель, видимо, продолжить дело устранения из церкви этого Масленникова с его покаянием. Да даже если в руки дали эту самую резолюцию патриарха. Правда, жаль, что отец Георгий не показывает верхнюю часть резолюции, там обычно должна быть шапка, так называемая, со всеми реквизитами того, кто выдает эту бумагу, а внизу должна быть подпись. Ну, может быть, отец Георгий специально это убрал, может быть, специально хотел показать центральную часть, чтобы ее прочитали, но там не написана причина. В этой резолюции не указана причина. Здесь указано только решение убрать, там устранить и так далее. Также точно и в издательском совете я запросил официально, когда мне не давали на мои устные запросы никаких решений, никаких копий, я просил, чтобы при мне рассматривали этот вопрос коллегиально, открыто, чтобы мы, если дневник кающегося, например, смущает там кого-то из членов коллегии, чтобы они могли задать вопросы, я бы на них мог ответить, ссылаясь на святых отцов. Они могли при этом также обосновывать свое мнение ссылками на святых отцов, если это коллегия издательского совета, богословская коллегия, то принцип должен быть такой. Богословская полемика должна вестись на корректном, конкретном уровне с доказательствами, со ссылками на писание и на отцов. Если коллегия издательского совета ссылается на свои эмоции, на свои впечатления, на свое личное странное учение о покаянии, подобно тому, как отец Георгий Максимов это делает, то тогда какой авторитет у этой коллегии? Или, например, какой может быть авторитет на сегодняшний день у издательского совета во главе с митрополитом Климентом, если этот самый издательский совет много лет подряд давал разрешение на издание и выпуск книг Алексея Ильича Осипова, в которых проповедуются две древние ереси и прочий модернизм, который очень опасен для церкви и очень вредит спасению. Потому что захватывается догматическая сторона истины. Отклонение догматическое есть хула на Святого Духа, есть ересь. Неужели это не знает отец Георгий? И так много лет издательский совет давал грифы на книги Алексея Ильича Осипова «Из времени в вечность», и вторая книга называется «Бог». В этих книгах приведено немало так называемых доказательств, которые Алексей Ильич собирал годами, доказательств того, что святые отцы, например, в догматических вопросах разделяются. Одни говорят так, другие говорят так. Таким образом, он обосновал возможность апокатастасиса, осужденного на Пятом Вселенском соборе, учение Регена, которое предано анафеме. Но фактически вот это оправдание ереси. Если Алексей Ильич прикрывается в связи со справедливой критикой, он говорит, я же не утверждаю, я же только показываю, что разные отцы говорили по-разному. Поэтому человек, если хочешь, верь этим святым отцам, если хочешь, верь этим святым отцам, но это же абсурд, это же хула на святых отцов, хула на истину. Если кто-то из святых отцов утверждал ересь, которую уже на соборе, на Вселенском соборе подвергли анафеме, то это не должен быть святой отец, это будет еретик. А если его церковь причислила к лику святых отцов, то значит у него нет этой ереси, апокатастасис. Алексей Ильич умышленно искажает факты. Вот так же, как отец Георгий выдергивает цитаты из контекста, придает им совершенно другой смысл, переворачивает их содержание из 3 разных абзацев, умеет сформировать одну цитату и прочие штучки, которые не богословского, хулиганского такого плана в богословии, употребляет Алексей Ильич Осипов, все это коллегия издательского совета в течение нескольких лет, около 10 лет, одобряла. Книги Алексея Ильича Осипова разошлись, наверное, миллионным тиражом по всей России. И современные христиане практически все имеют эти книги. Все. Потому что книги не только продавались, они в огромном объеме раздавались бесплатно. Откуда-то взялось огромное число, количество денег, которые просто так давали на переиздание, на копирование вот этих книг. Особенно книги «Из времени в вечность». Это все мы видели своими глазами. Это видели в нашей епархии, когда в храмы привозили на машине пачками и оставляли просто, просто раздавайте, говорят. Это мы все видели в Москве, когда в определенную организацию эти книги пачками были завезены, причем организация-то не религиозная, и тоже говорили, раздавайте, раздавайте людям бесплатно, просвещайте людей. Книгу, в которой не только модернизм, но и откровенные еретические учения. Отец Георгий об этом не знает? Наверное, знает. Это тот же самый издательский совет. Если члены коллегии частично сменились, то костяк тот же, руководитель тот же, митрополит Климент. Поэтому вот сегодня сказать, что издательский совет обладает непререкаемым авторитетом, ему абсолютно можно доверять, если издательский совет осудил работы Масленникова, то это ошибка. Издательский совет может работать по направлению того ветра, который дует. И это совершенно очевидно. Вот после того, как на библейско-богословской комиссии осудили вот эти лжеучения Алексея Ильича Осипова, мягко совершенно выразив свое отношение к его заблуждениям, как «не находят подтверждения в православии», по-моему, так звучит формулировка, то из этого можно сделать вывод, что вот эти нововведения, этот модернизм Алексея Ильича Осипова не соответствует православному вероучению. И сам Алексей Ильич, и сам отец Георгий, и его близкие помощники открыто в видео своих открыто заявили, что это означает, что Осипов еретик, и с восклицательным знаком. Ну так еще раз задам вопрос. Кто давал грифы на эти книги? Кто одобрял их издание в течение нескольких лет? Миллионным или не знаю сколько, больше миллиона тиражей, кто распространил по всему христианскому народу? Почему до сих пор лекции Алексея Ильича Осипова не запрещают транслировать? Почему он является до сих пор авторитетным профессором? Почему народу не объявлено открыто, что нельзя читать его книги? Помимо того хорошего, что в них содержится, там есть страшная отрава. И человек проглотит эту отраву и отравится, и может духовно умереть. Потому что проглотит ересь, примет ересь. И от этого ум его помрачится, и благодать отступит. Потому что ересь – это хула на Святого Духа. Почему дальше, никто дальше не объявляет об опасности тех учений, которые Алексей Ильич распространял в течение 40 лет? Куда 40 лет смотрели архиереи? Отец Георгий ругает меня за то, что я там оскорбляю священников, осуждаю священников. Я не оскорбляю и не осуждаю священников. И не осуждаю архиереев. Я осуждаю их бездействие, преступное бездействие духовного плана. Я осуждаю их ошибочные действия, когда они гонят покаяние, а вместо покаяния внедряют церковь в культурно-массовую работу. Это не проповедовал Господь Иисус Христос. Это не проповедовали апостолы. Это не делали никогда в первенствующей церкви. Это начали делать протестанты. В свое время, когда они далеко-далеко ушли от истины. Потому что людей у них не было, народ распадался, секты не держатся никогда подолгу в огромном числе своих членов, и надо было их как-то завлекать. И так сменили форму проповеди на культурно-массовый вариант. Что при этом? Что при этом они пополнились? Храмы у них в изобилии насыщенные прихожанами? Да нет. Как говорят, есть уже страны, целые страны, которые на Западе, которые объявили себя нерелигиозными. Все храмы там закрыты, они превращены в питейные и культурные, так сказать, культурные в кавычках, заведения. Поэтому авторитета, действительного сегодня авторитета у издательского совета нет. Они его сами разрушили полностью тем, что не видели и не хотели видеть лжеучений у профессора Осипова. В то же время библейская богословская комиссия все-таки вынесла решение. Кто ответит? Митрополит Климент ответит? Нет, он сидит на месте. Коллеги ответят, которые это делали, сидят на месте. Качество работы издательского совета не только в этом. Оно еще и в том, что они на все мои работы, еще раз подчеркну, отец Георгий специально делает то надувает пузырь до таких размеров, раздувает этот мыльный пузырь, то действительный факт, принижает до такой степени, чтобы он просто был не виден, потому что ему невыгодно эти факты в действительности видеть. Потому что надо же очернить, надо же похулить Масленникова, чтобы унизить его авторитет, смешать его с грязью, но тогда народ будет пугаться и будет как бы отчуждаться от него и от учения о покаянии. Я не боюсь этого совершенно. Меня как раз тревожит и пугает, что людей больше и больше становится, которым важна тема покаяния, которым полезен дневник кающегося, которым интересно учение об аскетике, которые слушают мою лекцию и читают вот эти вот книги. Меня это беспокоит, потому что эти люди задают больше и больше вопросов, им нужно больше и больше поддержки и помощи, физических сил, ну, их негде взять просто. Это невозможно охватить заботой и советами такое количество людей. Поэтому меня не пугает, что те, кто сомневаются, отпадут или новые не придут. Это не от меня зависит. И не от отца Георгия зависит, хоть он сейчас и льет грязь. Но это зависит от Бога. Если это дело Божье, то Господь сам его ведет и сам его управит так, как надо Богу. Но еще раз для правды скажу, что это было 8 книг, которые получили гриф издательского совета. Некоторые из них неоднократно получали гриф. Это еще аудио-видео лекции. Так что всего грифов было выдано 28. И если сказать, что издательский совет в лице коллегии, в лице богословов 28 раз ошибался, причем еще раз повторюсь, по некоторым книгам неоднократно был дан гриф, что столько раз они ошибались, ну это же просто смешно. Это же глупо так думать. Причем я знаю 4 имени, 4 лица, которые их рецензировали, эти мои работы. 4 – это не один человек. Это 4 разных человека, о которых я только слышал. Может быть, там еще есть какие-то люди, которых просто не пришлось о них узнать, потому что это работа тайная, и никто экспертов не раскрывает. Лишь только когда случился конфликт, когда эксперты пытались взвалить на меня вину, которой у меня реально нет, не поняв смысл того, что я говорю в лекции, перепутав его, приписав мне слова того, кого я критикую, вот тогда пришлось ехать разбираться и с экспертами встретиться глаза в глаза. Причем эти люди произвели нормальное впечатление, они легко признали свою ошибку, они легко, я совершенно легко в этом случае их простил, но понимаю, что любой человек может ошибиться, может перепутать, такой огромный у них объем работы, когда только это все им делать, их поджимают, сроки и так далее. Но достигнутое когда-то согласие разрушено было кем-то, чьей-то силой. Это было явное вмешательство. Потому что споткнуться там на чем-то одном и не желать согласовать это все, это уже предвзятое отношение. Если, например, коллеги издательского совета споткнулись на дневнике кающегося, то при этом я обратился к митрополиту Клименту с короткой запиской, которую ему передали, и он позвонил даже мне по телефону. Это давало какую-то такую надежду, что вопрос еще может решаться, что он еще не вырублен под корень. Он позвонил по телефону и пытался высказать свои недоумения. И это были недоумения, это претензии, подобно отцу Георгию, только у митрополита Климента мягкий такой голос, нет такой гневливости, как у отца Георгия, нет никакого особого возмущения. Но он пытался выражать какие-то свои претензии. И причем он коснулся всего только 2 страстей – чревоугодия и блуда. В чревоугодии он также недоумевал, почему это нельзя есть на ночь, почему нельзя это там ночью, например, есть и прочее, прочее. Не понимал этого всего. Я ему объяснял, что речь здесь не идет о том, что вообще в принципе нельзя есть ночью. Если человек работает в ночную смену, он должен есть, потому что он работает. Нельзя есть ночью, когда человек нормально поужинал, лег спать, а ночью неведомая сила какая-то будет его, и пока он не поест, он дальше не может уснуть. Вот же до чего доводят себя люди, их Бог чрево, говорит апостол. Вот это имеется в виду. Я все это владыке сколько мог успел объяснить по телефону. Также по блудной страсти он недоумевал. Там был пример греха. Развратили, втянули блуд младшего по возрасту. Этот пример, кстати, взят у отца Иоанна Крестьянкина. Вот эту книгу вот они не запрещают, а вот в моем дневнике кающегося их это возмутило. Интересный двойной стандарт какой-то, двойной подход. Почему там-то проглатывают, а здесь почему-то не могут проглотить, встает поперек горла. Так он говорит, ну а что, младшего по возрасту если развратили, то это грех, а если старшего по возрасту развратили, это не грех? Я говорю, ну это же уже другой подход. Если блуд совершается, то там есть такой пример греха, что впадали в блуд, в любодеяние, в прелюбодеяние. Это относится к общему правилу. Но есть отдельный оттенок, и отец Иоанн недаром его выделяет. Когда малолетних развращают, младших по возрасту развращают, впервые их втягивают в этот блуд, после этого первого случая начинается цепь этих блудных грехов, которая, как смертельная рана кинжалом, сатана втыкает в человека, что он потом не может духовно ожить. Вот о чем идет речь. Если выделяется это как более тяжкий грех, то с нравственной точки зрения вполне понятно, даже с человеческой точки зрения это вполне понятно, что это плохо, когда старшие развращают младших. Ну, я выслушал владыку Клемента, сказал, что я примерно понял смысл ваших замечаний. Я пришлю вам вариант дневника вот с исправленными вот этими примерами грехов в соответствии с вашими замечаниями. То есть я-то готов был пойти, готов навстречу и пошел навстречу, потому что у меня нет какой-то принципиальной такой позиции, упертой в том, что нет только такая формулировка или только вот такое вот понимание. Я поправил в тех примерах, которые он назвал, я поправил текст грехов так, как он это хотел, с теми корректировками, учтя вот все те нюансы, которые ему были непонятны и вызвали у него какое-то возражение, и направил в издательский совет. Ничего же не произошло больше-то положительного. Почему? Потому что им не нужен был вариант корректировки, им не нужен был вариант как бы улучшения качества дневника, им нужно было другое, они хотели это вырубить под корень. Им это не нравится в принципе, они ненавидят это в принципе. Точно так, как сам отец Георгий в самом начале и говорит, он в принципе список вообще не воспринимает. Вот оно в принципе, отвержение учения святых отцов, аскетического учения святых отцов, в котором и на 8 страстей делятся все грехи, и в каждой страсти есть свои примеры, и по степени тяжести грехи разделяются. И если это в принципе отвергается, то понятно, что отвергается вообще аскетическое учение отцов. А дальше покаяние остается вслепую, кто как его понимает. Один священник так, другой так, десятый так, тридцатый так. И сколько их есть, все по-разному будут понимать. И каждый его будет по-своему преподавать, исходя из своих каких-то понятий, которые противоречат святоотеческому опыту. Что это будет, к чему это приведет? Если есть еще такие отцы, которые как-то приближаются к этому опыту, то слава Богу. Но видно же, что все только удаляются, все только уходят дальше и дальше, ничего уже не оставляя святоотеческого учения в своем собственном странном покаянии, которое они проповедуют и которым сами живут. Итак, когда я отправил вот эти исправленный вариант дневника, ответа никакого не последовало, но владыка Климент сказал, что если я не возражаю, я, как бы он спросил моего согласия, вполне демократично, то они направят запрос по этому дневнику в какие-то российские обители монашеские, известные, и посмотрим, говорит, какой от них будет ответ. То есть я по простоте своей, да и по неизбежности, что деваться-то было некуда, как я мог сказать, я этого не хочу. Да, мне тоже, в принципе, это устраивало. Я надеялся, что, может быть, в монастырях еще что-то знают об аскетике, что-то еще помнят, что там есть делатели покаяния, действительно, так, как это учили отцы, как, по крайней мере, преподавал святитель Игнатий, которого, как сейчас все говорят, абсолютно все читали. Ну, все современные священники. Стыдно было бы, если бы кто-то из них сказал, что он не читал вообще святителя Игнатия. Хотя внутреннее подозрение сохранялось такое, что направят-то кому? Направят, скорее всего, тому, с кем знакомы. С кем знакомы лично. Вот, например, епископ Панкратий Валаамский, который написал одну из рецензий удивительного содержания. Он возглавлял издательский совет до владыки Климента. Поэтому у них сохранились явно близкие отношения, явно у них могут быть взгляды совпадающие и похожие. Поэтому, конечно, туда надо отправить. Оптина пустынь, да, тоже авторитетное место. Раньше таким было. Ну, а теперь там близкая дружба с наместником, у Алексея Ильича Осипова и прочее. И там надо выбрать было такого человека, который, ну, совсем не близок к теме покаяния. Я прочитаю эти рецензии. чтобы действительно доказать, что писали люди, которые точно так же далеки от аскетики, как и сам отец Георгий, который пытается приводить их в доказательство, что они-то не могли ошибиться. Итак, отец Георгий дальше приводит объяснения, которыми пытается доказать, что ну, точно здесь правда, и это справедливое суждение, это мнение именно церкви. Церковь, да? Ну, вот это уже я беру эти слова из комментариев, которые стоят под видео отца Георгия. Я попросил, чтобы мне скопировали именно те, которые написал лично он. Итак, вот что говорит в комментариях отец Георгий, чуть более подробно, чем здесь, в этом видео. Здесь он как бы с миссионерским задором проскочил, традиционно, видимо, для его характера, для его предыдущих занятий, когда он проповедовал православие где-то там на Филиппинах, сколько-то там, наверное, обратил в православие. Сейчас, наверное, эта работа не нужна, потому что там другие религиозные конфессии проповедуют свою веру, зачем православию вмешиваться, это не традиционно для Филиппин, да и затраты очень большие. Ездить туда в командировки только сколько денег стоит, а что значит, например, там построить храм и все прочее, прочее. Поэтому, наверное, миссионерская деятельность сворачивается, и миссионеры направляются на другую работу. Давить тех внутри своей православной церкви, которые в чем-то не согласны с политикой современной земной церкви. В этой политике не все может быть хорошо, не все может быть правильно. Одно из направлений этой политики долгие годы пытался исправить, изменить сам отец Георгий. Когда в политике современной земной русской православной церкви было давать зеленый свет Алексею Ильичу Осипу с его модернизмом. И всех, кто не согласен был с ним, устранять. Не давать им говорить против. Вот такая была политика. Но отец Георгий почему-то тут понимал процесс и боролся с этой ошибкой в политике, в догматической части веры. Но вот здесь он в той же самой политике. В политике устранения покаяния. В политике устранения аскетического учения отцов, потому что оно стало не нужно, оно стало противно. И теперь он как миссионер, видимо, тоже подключен к этой работе и выполняет, ну как мне кажется, я предполагаю, только не убежден, определенные задания, которые ему как миссионеру теперь выдаются. Теперь это твоя задача, а теперь эта задача, еще и это. Ну, он будет это делать. Итак, вот один из его комментариев под его же видео. Мне вот интересно, как все у последователей господина Масленникова получается? Ну, допустим, я, иерей Георгий Максимов, ошибся. Вот я не очень верю в эти слова. Это он, ну, как бы так сказать, искусственный прием применяет, что, ну, предположим, я не убежден. Ну, он же убежден. Он же в своем видео с гневом потрясает руками, как там судья какой-то на троне сидит и объявляет уже совершившимися вот все его решения, все его такие эти вердикты. Грозно объявляет, что тут уже ахинея, что тут уже там ложное учение, лжеучение и так далее. Потому что не верится вот те слова, которые он пишет. Ну, предположим, применяет такой метод. Ну, допустим, говорит, ошибся я. Ну, просто не дорос еще до уровня Масленникова. Не до моего уровня не дорос, отец Георгий, а до уровня аскетики не дорос. Потому что не изучал ее даже в теории. Ничего не смыслю в покаянии, не читал святых отцов. Ну, действительно, видимо, не читал. Ну, если рядом не стоял, ну что сделаешь? На себе-то точно не применял. Тем более на сотнях других людей тоже точно не применял. Потому и понятий-то нет. Со мной все ясно. Это же ложь. Отец Георгий просто здесь применяет ложь. Он же не кается в том, что он сделал, что похулил истину в части ее нравственного учения. Ну ладно. Но отец Георгий Шинкаренко, на интервью которого я дал ссылку. Дальше я перечислю всех авторитетов, которых приводит отец Георгий, которые якобы ну, категорически никак не могли ошибиться, хотя у них мнение ну, точно такое же, как у отца Георгия. Если отец Георгий говорит, ну Бог я ошибиться, ну, таким же образом, если все думают точно так же, кого он сейчас назовет, так и они все так же могли ошибиться, отец Георгий. Пользуясь вашей логикой, я вам этот мяч возвращаю обратно. Если допустить, и вы вот это честно говорите, не играете тут спектакль перед народом, говорите честно, я мог ошибиться. Ну, предположим, так остальные-то все в согласии с вами. Они точно так же думают, как вы. Поэтому они точно так же ошиблись, как и вы. Если вы допустили хотя бы на словах возможность ошибки, они, придерживаясь абсолютно такого же взгляда, тоже впали в ошибку, подобно вам. Итак, он перечисляет, а кто это? Значит, ссылку на отца Георгия Шинкаренко, на интервью которого я дал ссылку. Тоже, получается, ничего не смыслит, оттого и не понимает всю истинность учения Масленникова. Я сначала перечитаю всех этих авторитетов, это не длинное его сообщение, а потом уже по каждому из них придется остановиться и объяснить, насколько это авторитеты. Отец Дмитрий Смирнов тоже не дорос, хотя имеет больше моего опыта в исповеди, но до Масленникова ему далеко. Центр святого Иринея Лионского, выдавший негативную оценку учению Масленникова, также, ясное дело, ошибся. Ошиблась и вся экспертная коллегия издательского совета во главе с митрополитом Климентом, неоднократно читавшая и обсуждавшая тексты Масленникова. Ошиблись опытные духовники из Лавры, Оптина и Валаама, давшие резко негативные отзывы. Тоже они все, получается, не знают учения святых отцов, не доросли еще духовно до того, чтобы понять, как надо к исповеди-то готовиться. Про митрополита Екатеринбургского и патриарха я уже не заикаюсь, ответ очевиден. Раз запретили распространять книги и диски Сергея Михайловича, то вы все поняли? Что с людьми случилось? Все ошиблись, все не поняли, все не доросли, все слишком мало отцов читали, все клевещут на бедного Сергея Михайловича Масленникова. Лишь он один не ошибается. Не кажется ли вам странной такая картина мира? Не закрадывается ли подозрение, что здесь что-то не то? Действительно, здесь что-то не то. Если такие авторитеты, которых приводит отец Георгий, не разбираются в аскетике, не понимают ее совершенно, то здесь что-то не то в церкви, и уже давно не то в земной церкви, еще со времен святителя Игнатия. Об этом ясно и открыто святитель сказал. Это середина, а то и начало 19 века, а может быть и раньше. Произошло вот это трагическое событие, разрушение основания, покаянного основания в земной церкви, по крайней мере у нас в Русской Православной Церкви. Монахов батюшка Серафим называл черными головешками. Святитель Игнатий открыто говорит, монастырей нет, монастыри разрушены, читайте его письма. Это его откровение, которое он пишет близким ему по духу людям. И он не скрывает этого всего, он на практике знает это. Он сколько времени потратил на то, чтобы найти себе пристанище предсмертное, хоть один из монастырей, в котором бы хоть кто-то по духу был близок. Делать ли молитв внутренней просто вообще нет. Случайно как бы встретил, слава Богу, рад, нашел. И там и задержался, чтобы успеть переправить свои труды. Я понимаю, что подробным разбором я утомляю зрителей. Но почему же я так долго говорю, я вынужден говорить так долго? Объясняется это очень просто. Если какой человек, пешеход, шел по тротуару своей дорогой, а навстречу ему проезжала по дороге машина, этот незадачливый водитель влетел на полной скорости в грязную лужу и грязью из этой лужи облил проходящего пешехода. Вот время для того, чтобы облить грязью проходящего пешехода, одна секунда. Потребовалась всего одна секунда. Невнимательный, невежливый, неаккуратный водитель сделал свое вот это грязное дело. А тот, кого эта грязь облила, ему сколько времени нужно будет, чтобы отмыть теперь и очистить свою одежду? Это ему нужно будет оттереть эту одежду, грязь с нее оттереть, потом замочить ее, по всей видимости. Автоматическую стирку здесь нельзя, в пример, приводить. Здесь вручную придется все отшоркивать, оттирать, стирать себе кожу на пальцах. Потом отжимать, потом полоскать на несколько раз, опять отжимая, потом высушивать, потом гладить. Это целый достаточно трудоемкий процесс. Вот так же точно поступает отец Георгий с миссионерским задором. За 14 минут облил всякой-всякой разной грязью, исходящей из его собственного непонимания вопроса. Но отмыть теперь эту грязь, показывая, что это именно грязь, и доказывая, что это грязь, не так быстро. Это не так легко и не так удобно сделать. Можно было одним словом ответить отцу Георгию, что он ничего не понимает. Но кто бы поверил в это, и он сам бы никогда не поверил. Но когда приводятся точные ясные доказательства с прямым понятным обличением, ну тогда уже не поверить невозможно. Если отец Георгий никогда не примет этих обличений, то это его дело, это его совесть. Я за него не отвечаю. Мне важно, чтобы люди, которые уже приняли покаяние, пытаются идти этим путем, чтобы они не соблазнились. Впрочем, даже если они соблазнятся, меня это не огорчит и не расстроит. Меня больше тревожит обязанность защитить истину, отстоять истину. Если грязью поливается истина, то истину нужно отстаивать. Потому что мы здесь на земле, если будем молчать, когда истина попирается и поливается грязью, мы тоже станем соучастниками этого обливания грязью истины. Мы тоже будем нести такую ответственность, мы тоже согрешим молчанием. Когда предается Бог, молчать нельзя. Бог есть истина. И истина дана в православии, и в догматическом, и в нравственном учении. Хоть в догматах будут попирать истину ересями, хоть в нравственном учении, отвержением покаяния, искажением покаяния. Надо обличать. Поэтому главная моя задача все-таки в этом заключается, чтобы оправдать истину, которую отец Георгий осудил. Итак, придется по порядку сейчас всех авторитетов, которых приводит отец Георгий, рассматривать и давать пояснение, что в действительности эти авторитеты никакие не авторитеты. Они так же точно, как отец Георгий, не понимают аскетику. И сожалеть надо об этом не мне, а им. Мне просто по неволе приходится это показывать. По неволе. Если бы они не клеветали на истину, я бы и знать их не знал. И проблем бы никаких не было, и время бы не тратил на это все. Они живут своей жизнью, мы живем своей жизнью. Какие проблемы? Но ведь им не имется что-то. Они все нападают, они все лезут, они все придираются. Им надо и жить, и надо уничтожить. Как будто бы правда им колет глаза. Так оно и есть. Дьявол ненавидит учение о покаянии. Поэтому, если уж он совсем не может выкинуть слово «покаяние» из жизни, хотя я знаю, что наш митрополит, например, Екатеринбургский и Верхотурский, ему вообще не нравится слово «покаяние». Он его не употребляет никогда в своих проповедях, когда другие об этом говорят, наверное, тоже его это как-то тревожит и коробит. Но что поделаешь? Какое же тут учение покаяния он будет преподавать, если слово само не переносит и даже не употребляет в своей речи? Другие какие-то задачи, видимо, выполняет. Итак, первый, кого упоминает отец Георгий, это отец Георгий Шинкаренко. Он дает на него ссылку. Я не знаю отца Георгия Шинкаренко. С ним не встречался, с ним не общался. Он со мной тоже не встречался, не общался. В приходе у нас не был. Не изучал этот самый опыт. Какой он аскет? Ну, можно сомневаться, если посмотреть на него, что у него есть аскетический образ жизни. Если он что-то написал, какие-то статьи и книжки, то какое у них содержание? Вот одна из его книжек «Украденное счастье». Само название разоблачает отца Георгия. Если в этой книжке, вот дневник кающегося с примерами грехов, которые тут приведены, ему кажутся счастьем, то вполне можно сделать вывод, какая вера у этого человека, какое у него покаяние, и слушать его или не слушать. Если грехи, переписанные здесь, в том числе и смертные, он называет счастьем, если человеку запрещают грешить такими грехами, то это, оказывается, украли у человека счастье. Но это уже не просто наемник. Если евангельскими словами говорить, есть пастырь, есть наемник, а есть еще третья категория – волки в овечьей шкуре. Если вот это для него счастье, и дневник, и проповедь наша крадет у человека вот это счастье, это право грешить вот этими грехами, то это волк. Волк в овечьей шкуре. Поэтому я не знаю, какой авторитет может быть у такого человека, который вот так вот рассуждает и вот так вот мыслит вообще, что счастье у него в грехах. Дальше кого приводит отец Георгий? Отец Дмитрий Смирнов тоже не дорос. Отец Дмитрий был приглашен в Екатеринбург, выступал перед верующими людьми, отвечал на вопросы. Перед этим его проинформировали о существовании секты на семи ключах в храме Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. И метод, которым работают в этой секте, представили примерно так. Там на год отлучают людей от причастия. И как бы замордовывают там в этом самом храме, и вот так вот над людьми издеваются. Отец Дмитрий поухал, поахал, по всей видимости, и... Ну, его попросили, ну, вслух озвучить вот это все. Он же согласился в приватной беседе, что да, действительно, там что-то ненормально, если вот так говорят. То есть он же не был сам-то, он не знает, ему так представили. Во время беседы ему засылают записку. Вот у нас то-то, то-то, так-то, так-то, вот что вы скажете? Он, нисколько не смущаясь, заявляет, что это какой-то сектантский метод, это замордовывание, если на год отлучать от причастия. Вопрос, кто, когда, кого на год отлучал от причастия? Где такую практику взяли? Кто это все придумал? Когда все годы был индивидуальный подход к человеку, если человек изучает основные вопросы веры в течение месяца или двух, проходит оглашение, что-то удивительного. Он не может за один раз охватить такой объем, и никто ему не преподаст такой объем знаний. Если кто-то умудряется, кстати говоря, в храме, где служит отец Георгий, как мне сказали, там оглашение перед крещением проводится в течение двух бесед. Ну, по часу, например, каждые 2 часа. И миссионер отец Георгий считает это достаточным, что ли? Почему бы ему сейчас свои миссионерские способности не обратить на своих прихожан, которые приходят в храм или уже крещены? Если таким образом накрестили не один десяток тысяч уже христиан, вот так оглашая их, у них прямо в храме, где эти все прихожане, скажите? Почему храм у вас не забит до отказа? Почему народ кругами не стоит вокруг храма? И почему народ сотнями, тысячами не идет к вам на исповедь и на святое причастие? Где эти люди? А никто не скажет, где они. Потому что их крестили, сказав кое-что, чуть-чуть, кое о чем. Даже вопросы веры за 2 часа невозможно преподать. Даже первые элементарные основные вопросы веры. А кто проверит этот человека, как он поверил, как он понял, принял, не принял? Может, он остался со своими ересями, со своими суевериями, со своими заблуждениями. Может, ему надо креститься, главное, остальное ему безразлично. Да он не будет спорить с вами здесь. Он останется при своих ложных взглядах. Тем более вы ему за 2 беседы ничего не успеете сказать о грехах. Не научите его, какие грехи бывают смертные, не подскажете, что делать нельзя в христианской жизни. И он выйдет из купели, этот человек, и пойдет грешить теми же грехами, которые грешил. Эта практика известна, она порочна. Она везде, по всей, к сожалению, по всей церкви. 100 миллионов накрестили как? Именно таким образом. Сколько теперь в храмах в воскресный день? Меньше 1%. Где 99 миллионов входят? Кто за это ответит? Перед Богом-то все равно ответите. Ответите. И вот при этом отец Дмитрий Смирнов, когда ему так представили информацию, он говорит, да, вот какой сектантский метод замордовывания. Значит, еще раз подчеркиваю, погоду никто не отстраняет. Есть такие случаи, когда человек даже не хочет выучить основные понятия веры, вот просто так ходит, тянет время. Есть такие случаи, когда у людей обнаруживаются смертные грехи, и они не хотят их оставлять. Каким образом со смертными грехами человека, сознательно грешащего, в блуде, например, живущего, каким образом его крестить-то можно? Или у вас крестят, отец Георгий? Да, конечно, крестят, потому что вы и не знаете, чем грешит человек. Вы же его не проверяете, список грехов вы ему не даете, в голове у вас его нет, вопросы вы ему эти, наверное, не задаете. Беседа исповедная перед крещением есть у вас или нет, заведена или нет? Хотя вот это должно быть обязательным. В этой беседе священник должен предложить человеку тот перечень грехов, по которому человек хоть должен признаться, что делаю, что не делаю, с чем согласен, с чем не согласен. Поспорить хоть с вами, что он не согласен этот грех считать грехом. Тогда вы и поймете, что пока он не оставит свой блуд, ему нельзя креститься. Потому что после купели крещения он выйдет и снова будет грешить. Потому что насильно ни одно таинство не исправляет человека. Итак, в нашем приходе никогда не было такого стандартного подхода по шаблону, по болванке. Каждый человек в меру своих способностей разное время требовал для того, чтобы ему подготовиться к святому крещению. Человека проверяют по теории, проверяют его по практике его жизни, помогают ему настроить его жизнь на правильный христианский образ. Есть нормальная забота о человеке, как о члене христианской семьи, который после крещения должен остаться здесь, и они остаются здесь, люди, потому и растет приход. Приход растет потому, что все, кто крестится в приходе, остаются в приходе и продолжают оставаться христианами. Не так, что номинальными крестились, и больше никто не знает, где они. Отпевать, может, их привезут потом. Нет, они становятся реальными христианами. Итак, когда отцу Дмитрию представили информацию в таком вывернутом виде, кто ее представил? Я думаю, что сам митрополит Кирилл. Потому что он не ходил, не был, не вникал, не слушал, не приглашал никого настоятеля, например, ни сам в приходе не разговаривал с прихожанами. Это его сформированное неизвестно кем мнение или его личное сложившееся кривое мнение. Поэтому почему он должен быть авторитетом в этом вопросе, в аскетике? Почему? Почему он должен быть авторитетом в покаянии, если он слово-то покаяние не переносит? Поэтому, конечно, ему это как кость в горле, причем ему же тычут, постоянно тычут, чего у тебя там? Чего ты там секта-то расплодилась? Чего ты там не смотришь? Чего ты их там придушить-то не можешь? Ну, конечно, ему не нравится, когда ему тычут вот этим всем, и периодически у него, видимо, самолюбие задевается, и он опять дает приказ миссионерскому отделу усилить работу по уничтожению секты на семи ключах. Или по устранению с поля церковного масленника, например. Итак, отец Димитрий, если ему дали такое представление, он дал такую оценку. Дальше. Здесь же в зале сидели люди, которые наши прихожане. Они там оказались не по плану, случайно. Они возмутились таким ответом, тут же посылают одну записку. Как так? Отец Димитрий, что вы говорите? У нас нет такого, чтобы по году людей отлучали от причастия. Вторую записку ему посылают. Что зачем вы так говорите? Вы же не были. Ну, то есть люди просто возмутились и понимают, что ну, это чудо, это клевета же, просто клевета. Отец Димитрий раз, проглотил по этой записке. Чего вроде заволновались? У вас, может, там рыло в пуху? Потому и заволновались. Ну, соответственно, отца Димитрия нужно спросить, а у вас не в пуху, что вы даете такие оценки, не зная ничего и не быв там? Вы доверяете митрополиту? Ну, это ваши проблемы. Этого нет в действительности. Но если у вас люди конкретно из зала предупреждают, что это клевета. Наконец, после второй записки отец Димитрий заволновался. Ему, видимо, все-таки ну, какое-то внутреннее чувство подсказывает, что тут можно ведь и влететь. Он, да чего типа того пристали ко мне? Да не был я там у них и не знаю, что там делается. Ну вот она правда вся. А вы, отец Георгий, ссылаетесь на отца Димитрия. Вот она правда. Он не был и не знает. Он фактически взял свои слова обратно, но... Я предложил ему встретиться, чтобы действительно он разобрался в этом вопросе и чтобы ну, не допускал таких ложных мнений. Чтобы поправил как-то свое мнение хотя бы, там, чтобы грех-то как-то загладил свой, вот этого осуждения. Отец Димитрий отказался встречаться. Он говорит, что сказал, то сказал. Он все равно не захотел уже подводить своего друга, митрополита Кирилла, который его попросил о том, чтобы вот это пятно грязи было поставлено, кому грязи был брошен. Ну, что поделаешь. Теперь сама практика отца Димитрия. Если отец Георгий считает его каким-то очень опытным духовником и опытным проповедником покаяния, то я предлагаю отцу Георгию послушать несколько ответов на вопросы отца Димитрия, в которых он с большой-большой скорбью, к сожалению, и с сарказмом тоже, говорит о тех своих прихожанах, которые исповедуются только в том, что лишнюю печеньку съела. И он еще приводит какие-то такие смешные примеры, несерьезные, которые к грехам-то относить нельзя. И вот он говорит, вот они в чем исповедуются, они ничего не знают. Мы сразу ставим вопрос, отец Димитрий, если вы такой опытный духовник, что же вы своих прихожан не воспитали за столько лет? Что же вы их не научили, в чем исповедоваться? Вы сами знаете примеры грехов? Предположим, вы их знаете. Так дайте это знание своим прихожанам, чтобы они не в печеньках каялись, чтобы каялись в реальных своих грехах. Он же потом говорит, что вот, говорит там о каких-то там печеньках и все прочее, прочее, а сама говорит, змея змеей. И тут конкретно он осуждает какую-то там прихожанку, которую он, видимо, знает, что какой у нее змеиный характер. Ну, оценка такая, в общем, не очень приличная для пастыря. Ну, мог бы сказать как-то немножко мягче. Ну, вот она правда. Ну, какие там прихожане? Ну, какой пастырь, такое и стадо. Что тут сказать-то? Если бы он учил народ покаянию, он бы вот так не жаловался на них, что сохраняют змеиный характер свой, не исправляются, а в печеньках, в лишних съеденных каются. Так это же правда. Правда, которую он сам на себя говорит, отец Димитрий. Но если сам себе так человек обличает, ну, что нам держать его авторитетом в проповеди покаяния? Какой смысл? При этом можно сохранять уважение к отцу Димитрию, кому-то нравится его сарказм, его острословие, там, его шутливый тон, там, уровни анекдотов, какие-то такие приколы. Кто-то даже выбрал из его лекций такие анекдотического состояния приколы, их опубликовали в православной газете, я помню. Ну, зачем это делать? Это не проповедь покаяния, это проповедь неправильного покаяния. Дальше отец Георгий приводит центр святого Иринея Леонского, выдавшего негативную оценку учению Масленникова. Также, ясное дело, ошибся. Отец Георгий, вы читали вот то, что опубликовал у себя Дворкин? Александр Леонидович Дворкин. Я читал это безобразие. Это никак нельзя назвать по-другому, как безобразие. Потому что в нем содержится откровенная, махровая клевета. И выдумать такую клевету может человек с особым состоянием души, с особым характером, с особой наглостью, с особым презрением к людям, с особым бесстрашием пред Богом. Потому что так врать, так клеветать позорно может человек, вообще Бога не боящийся. Итак, если Александр Леонидович Дворкин имеет такое собственное духовное состояние, что позволяет себе распространять такую махровую клевету, причем, когда ему направил письмо с просьбой: «Объясните мне, где вы это взяли? Приведите доказательства, с чего вы это сказали? А это на чем основано?» Я просто задал ему вопросы. «Объяснитесь, пожалуйста, докажите, что то, что вы написали обо мне, это все так». Причем я не направил ему напрямую это письмо. Я направил ему письмо через общего знакомого, авторитетного человека. И это Александру Леонидовичу, наверное, было особенно неприятно. Потому что, получив мое письмо, он бы мог его, как раньше, когда-то несколько лет назад, я ему уже писал, он его просто мог проигнорировать, сказав, что я общение с вами прерываю. Ну ладно, прервал. Но по прошествии нескольких лет такую дрянь написать. И через знакомого человека, когда было направлено, вот уже обличение при свидетелях. Ему безразлично Евангелие. Даже при свидетелях обличение он не принимает. Сейчас его обличаю перед всеми. Условно говоря, перед всей церковью. Ему это, я думаю, будет безразлично. И ничего он менять не собирается. И не будет менять. Потому что он, видимо, человек, который выполняет задание. И если нормальным путем не удается кого-то устранить из церкви, нормальным путем, так сказать, законным путем, ну хотя бы по гражданским законам, не по уголовным, а по гражданским, по духовным законам не удается кого-то измазать и оклеветать, что якобы это лжец и обманщик, тогда применяют метод Александра Леонидовича Дворкина, и для этого его и держат. Потому что этот человек способен на любую гадость, на любую пакость. У меня такое впечатление. Подобно тому, как говорит святитель Игнатий. Я не от себя это говорю. Он говорит, люди, находящиеся в прелести мнения, готовы и способны на любое зло. Ну потому что они Бога не боятся. Прелесть мнения, она помрачает ум. Итак, Александр Леонидович Дворкин, кроме всей прочей клеветы, написал еще такой пункт в своем заявлении, что будто бы я утверждаю, что во мне живет дух святителя Игнатия. Александр Леонидович Дворкин, отец Георгий Максимов, ну очнитесь вы в самом деле. Чего вы своими грехами мажете других людей? Чего вы свое зло приписываете другим людям? Чего вы клевещете на людей? Неужели Дворкин... Ну, совсем уже до такой степени поврежден, что позволяет себе так клеветать. Я его просто спрашиваю, где я сказал это, в какой записи, в каком тексте это есть. Или кто-то вам наплел это все. Скажите мне, кто это наплел, кто клевещет. Я допускаю, что и клеветники есть, потому что клевета распространяется с 2007 года, уже 10 лет. 10 лет – это грязь льется. И не вы первый, отец Георгий, который пытаетесь кидаться этой грязью из своего состояния неведения вопроса. Их уже много было. Вы не всех здесь привели. Но вот Дворкин один из них, и вы с ним в одной компании. Клеветник, бессовестный человек, потерявший всякий стыд. Я хотел было законным путем призвать его к ответственности. Думаю, найду серьезного человека, адвоката, который умеет делать это дело, и напишу на него заявление в суд. И адвокаты серьезные начали отказываться. Наконец, один из них признался: не надо связываться с Дворкиным. Это бесполезно. Вот так. У Дворкина очень надежная стена за спиной, очень надежный покров. И недаром он в Минюсте, представитель от Русской Православной Церкви, в решении там каких-то конституционных там дел и прочее. Вот так. Несмотря на все его вот эти вот дела и делишки, его оттуда никто не собирается удалять. Он нужный человек. Потому что если нормальным, духовным и гражданским путем не удается кого-то неугодного устранить, включают Дворкина. И он просто льет грязь, просто беззастенчиво, бессовестно и бесстыдно. Но я надеюсь, отец Георгий, что вы все-таки не опустились до такого уровня, как он.